Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «На земле, как на небе». Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с протоиереем Андреем Спиридоновым, который рассказал о своем паломничестве на святую гору Афон и о восхождении на ее вершину.
Паром пришел, уже мы потом ближе к вечеру, да, прибыли в Пантелеимонов монастырь. Ну вот тут как раз, кстати говоря, я вообще планировал с одним своим спутником, с диаконом, даже первоначально не заплывая вот в Пантелеимонов монастырь, было желание отправиться на другую сторону, может быть, в Иверский монастырь, а из Иверского попробовать пешком дойти до Великой Лавры. Но поскольку паром-то второй рейс, он уже вечером,
то в ночь пришел подниматься.
Да, ну, там, нет, даже в ночь, даже там, не знаю, как там из Дафни автобус идет до Кореи, уже шел бы или не шел бы, было не совсем понятно. Поэтому мы решили сперва в этот раз в Пантелеимоном остановиться, а на следующий день уже подумать, как быть дальше. Вот. И поскольку я так тоже вот планировал, думал, не подняться ли на вершину, если будет погода благоприятствовать. Это вот было в октябре месяце, в 20-х числах. Как раз, в общем-то, в октябре месяце это считается один из таких благоприятных времен года, если, конечно, с погодой повезет, в свою очередь, потому что погода, она переменчива бывает, вот, тем более на вершине. В это время уже не жарко.
Еще не холодно.
В отличие от весны, да, снега уже на вершине уже или еще нету, вот, еще, может быть, и не холодно, нет комаров, вот, то иногда летом бывают там на вершине тоже комары, как мне рассказывали. И, как-то осмотревшись на местности, я подумал, ну, можно тогда пока отложить это путешествие на ту сторону, там, Великую или Лавру, или Выверский, вот, там, а попробовать подняться на вершину, поскольку погода благоприятствовала. И вот так на следующий день, побыв ночью в Пантелеимоновом монастыре, причем мы как раз удачно тоже так попали, я тоже так подумал, что неплохо, потому что это как раз было вечер пятницы, ночь на субботу, а утром рано по субботам обычно служится ранняя литургия, обычно ее духовник монастыря, архимандрит Макарий, служит на Коснице. То есть это небольшой храм на кладбище монастырском, Косница называется, вот где как раз...
Где все останки, да?
Ну да, да, где черепа сложены, вот по афонской традиции, в стеллажах такие, в кости там тоже у храма складываются, в храме там вот отдельно монашеские. И эта вот литургия ранняя, по субботним дням, она служится обычно на греческом. Храм небольшой, туда приходит небольшое количество народу, но обычно полный храм все равно небольшой. Вот, оказывается, и вот эта вот ранняя литургия на греческом.
А кто ее служит?
Я сказал, архимандрит Макарий.
Он знает греческий, да?
Да, он очень хорошо греческим знает, и очень хорошо он музыкально так и возглашает, и поет на греческом. Ну, потом это, я вот несколько раз как-то сподобился побывать уже на вот этой литургии.
Субботней, да? Да, она там поминальная после... ведь получается.
Да, она заупокойная еще получается, потому что обычно после нее служится панихида. Ну, день субботний, он по уставу церкви же, по благословению предстоятеля, настоятеля. Почти каждая суббота может быть заупокойная по благословению, если она не совпадает с какими-то значимыми еще праздниками. Если это такая суббота, но совпадает, как говорится, с будничными воспоминаниями, она может быть еще иметь и такой заупокойный акцент. Ну, а тут еще панихида вот на самой этой Коснице добавляется. Надо сказать, очень особенное впечатление от этой литургии, помолиться на ней, причаститься тоже. Ну вот мы вот раз тоже сподобились, а потом после трапезы передохнули, дождались парома очередного, который шел каждый день, как он идет обычно из Уранополиса к Дафнии. Доплыли на нем до Дафнии, потом пересели там на другой, меньший такой кораблик, тоже как паром корабль, который идет уже туда, за Дафнию, к южной оконечности. Афона, заходит тоже в нескольких монастырей. Ну, там какие-то у него бывают разные порой вариации, когда дальше ходит, как нам сказали, когда там ограничивается скитом святой Анны, ну, иногда там доходит до Карули, так называемой. Точно не могу сказать, потому что, как я понял, там вообще система довольно какая-то вот эта сложная, то есть она не совсем единообразная. Если вот этот паром вот от Уранополиса до Дафни идет более-менее стабильно, то туда уже за южную конечность Афона там ходят такие вот пассажирские, что ли, вот перевозки, суда такие, они осуществляются уже в каком-то режиме таком менее, что ли, постоянном, или он меняется, график.
И, рассчитать трудно.
Да, это еще связано с тем, что уже вот за южной конечностью Афона, вот эта вот восточная конечность, там более открытое море, и там и шторма чаще, и еще и с этим связано. В общем, там прямого сообщения уже непрерывного между вот этой южной конечностью, там Карули, вот это вот знаменитое, скиты там вот эти скальные знаменитые, и Великой Лаврой, например, которая уже находится скорее на восточном, ну, южно-восточной такой конечности уже Афона, там почти нет такого постоянного, регулярного.
Батюшка, а у вас был план именно обогнуть и подниматься, с той стороны удобнее подниматься, там путь какой-то определенный для восхождения?
У меня был план такой, но я не то что же говорю, что вот прям жестко планировал, если получится, действительно, если Бог устроит. Хотелось, да, вот сколько уже я советовался с нашими тоже священниками, которые там, ну, опытными, неопытными, которые уже ходили там.
Совершали восхождение, да.
И говоря, оказалось, что да, что можно там достаточно серьезное расстояние между монастырями, пешочком прогуливаться, так, если можно выразиться, там есть всякие тоже святыни, источники, пещеры знаменитые, связанные с разными именами, там, преподобным Нилом Мироточивым и так далее. Вот. Но в этот раз, не знаю, как, если Господь что сподобит, в этот раз мы туда не попали, уже у нас не хватило времени и сил, но вот зато, слава Богу, сподобились подняться на вершину.
Батюшка, так вы хотели с той стороны, посещая вот эти все и пещеры, и источники, подниматься на самый верх?
Тут же как, можно по-разному. Там просто, если, допустим, идти с восточной конечности, например, от Иверского монастыря дойти до Великой Лавры, потом можно постепенно по югу огибать вершину, постепенно поднимаясь, и если перед этим где-то там остановиться, тоже в монастырях или скитах, потом можно и на вершину подняться.
Некоторые так делают. Батюшка, а вот с учетом того, что, да, Афонская гора, она чуть больше 2000 метров,
да? Да, 2033 метра.
Да, 33 метра.
Над уровнем моря.
А, то вот за какое время можно подняться, если вот в течение дня это делать?
На самом деле все не так просто. Потому и как что... раз то, что мы, с чего мы начали, что вот человек предполагает, а Господь располагает, это все по-разному бывает. И иногда даже человек планирует, а оказывается, по каким-то причинам не в состоянии подняться. Таких случаев, в общем, сколько угодно, я тоже на эту тему читал. Причем иногда бывает так, что люди даже весьма подготовленные, ну вот начинаются какие-то искушения, страхования там, и человек поворачивает. Ну, такое бывает, описаны такие случаи. Даже с людьми, которые имеют подготовку там горного туриста, там, например, или альпиниста, там, не знаю.
А бывают случаи, да. Вот наш прихожанин, который там жил как трудник месяцами, когда у него был порыв, и он на одном порыве туда взлетел на ночь глядя.
Кто-то подобное видел.
Да, а потом очень с большим уже, когда стемнело, там с риском для жизни, было сошествие обратно, вот, но с помощью Божией.
Сошествие – это отдельная тема. Но я тоже, знаете, удивительно видел людей, которые просто, когда мы там уже, например, поднялись до Панагии, я потом поясню еще, да, это уже перед вершиной, там, храм в честь Богородицы, следом поднялся такой уже пожилой дядечка, человек такой, старичок, можно сказать, Николай Николаевич из Воронежа. Ну, ему явно уже за 70 лет. Возраст я точно не спрашивал, но почтенный, такой сухонький. Потом уже, когда ночью начали подниматься, уже под утро на вершину, он, в общем-то, меня обогнал. Потом мы там на вершине с ним еще пообщались, я его там сфотографировал, он просил, планшетом каким-то пытался себя сфотографировать, который ему подарили, и у него не очень получалось. Вот. Но я ему даже отправил сейчас электронной почтой фотографии, потому что от его друзей пришло письмо с просьбой эти фотографии отправить. Потом на спуске он, причем без каких-то там вот этих специальных этих тростей, там, посохов. Так это быстро-быстро-быстро меня обогнал и ушел вперед.
Ну, батюшка, это такие примеры у нас паломничества на Святую Землю. Женщины там 75, одной было 82 года, дай бог им здоровья. Одна с палочкой была, и когда поднимались на гору искушений своим ходом, вот, они обогнали всех и дали фору молодым. Это, конечно, внутренняя сила, благодатная.
Гора искушений в плане чисто высоты и физических нагрузок, ее все-таки с Афонами, думаю, не
сравнить. А для женщин, которым 82 года, и с палочкой тоже. Вот просто Господь как то укрепляет.
Ну, бывает. Я тоже читал записки людей, что бывает по-разному. Тут, видимо, от какого-то и физического, и психофизического, и духовного состояния, и вообще, как Господь промышляет по отношению к конкретному человеку, очень все по-разному бывает. Вот. Иногда, видимо, Господь так укрепляет человека, и духовно, и физически, что это, ну, как-то возносит его просто.
Да, это вот, даже как прообраз, может быть, каких-то духовных вещей тоже.
Может быть.
Я вот, слушая вас о том, как это непросто оказывается, вот даже сейчас какие-то нюансы вы объяснили, перед
я
вами...
Я еще не все объяснил.
А сейчас еще мы продолжим. Ну, просто перед вами я записывала конференцию с казаками, представителями казачества, которые одновременно с вами,
мы с ними там встретились,
совершали подъем.
Нет,
но они с иконой.
Мы в разное время.
Но они с иконой.
Да, я тоже удивлен.
И тяжелую икону нес один человек, человек спортивного сложения. Но когда он говорил, что это такое, что это из ряда вон выходящая ситуация, что это ни с чем не сравнишь, а она теперь вот даже вот по вашим нюансам понимаешь действительно, что это было...
Я даже не представляю, как
он мог, да. Это был подвиг настоящий, какое-то вот такое делание даже, вот может быть, такой эпизод, который в жизни будет одним из самых ярких.
Ну, это вообще очень, конечно, яркий эпизод, я думаю, это не с каждым человеком такие приключается, подобляемся мы не всякие, и даже, наверное, ну, и, наверное, не часто, не каждый, наверное, повторяет потом такие подвиги, не всегда это и нужно повторять, наверное, но... Вообще, в принципе-то, как всякие горы, я вообще совершенно не горный, как говорится, турист, и у меня опытов особых и не было восхождения на какие-то серьезные вершины. Ну, в принципе, двухтысячник – это уже какая-то вершина, да.
Это... Но здесь все-таки примешивается все-таки духовная составляющая.
Ну, я немножко о другом сейчас. Я просто как бы еще заранее советовался, расспрашивал людей, которые поднимались, читал записки, которые, ну, сейчас с развитием-то интернета можно много чего найти. Я понял, что, да, нужна определенная экипировка, о ней надо заранее позаботиться, надо позаботиться об обуви подходящей, вот, нужно, чтобы было то, было все там, запасы одежды теплые, там, вода, продукты какие-то, рюкзак, вот, хороший.
Посох или что, ну, для опоры?
Ну, это все несложно, да, это у меня уже и была такая специальная, такой посох складной, раскладной, это амортизирующий такой специальный туристский, это все в Уорнополисе можно, кстати говоря, купить вполне. В принципе, даже лучше даже два иметь.
Как лыжные палки.
Да, как лыжные палки. Да, там же на вершине сейчас ведутся работы строительные. Туда, видимо, регулярно заходят, сходят рабочие такие тренированные достаточно. Вот я обратил внимание, как раз там была группа, человек три, наверное, которые спускались, там что-то они делали, видимо, ночевали. Так у них как лыжные палки были такие, все, видимо, так уже отработано, продумано, они так...
А что ж там строится наверху?
Там храм перестраивается.
Вот этот самый...
Преображение.
Преображение Господне.
Он там расширяется, да. Вершина, она вообще небольшая, и храм там... Сейчас вот будет, который отстроен, видимо, расширен, он там займет большую часть вершины.
А вот скажите, вот знаменитая пещера вот первого Исихаста Петра, она находится где-то вот близко возле самой
нет,
вершины?
Нет, это Афон, он большой,
но это не, там,
не,
да?
не на вершине. Нет, на вершине, в принципе, хотя встречается упоминание, что там кто-то пытался или пытается иногда подвязаться, вообще на вершине... Условия для жизни постоянные довольно сложные. Ну, холод, перепад температуры. Ночью даже летом бывает холодно, вплоть до минусовой температуры. Сильный ветер, воды там, в общем-то, нет. Воду туда надо заносить, завозить. Вот. На Панагии, который вот храм вот этот, Богородицы, который ниже на 500 метров лежит, там даже на 500 метров ниже условия гораздо более мягкие. Там и дождевая вода. Бывает, но не всегда. Там в колодец с дождевой водой, там вода скапливается. Мы когда пришли еще, она вроде там была, а последнюю там неделю дождей вроде как особо не было. Вот, и когда мы уже уходили, она уже, видно, стала заканчиваться. А это уже проблема. А на самой вершине тем более.
Батюшка, а вот то, что Преображенский храм, в нем служит по очереди, его назначение тогда, вот если там жить рядом
служат
невозможно.
Служат те, кого благословили, кто придет. Там есть, в общем, вроде как антиминс, там есть сосуды, там есть несколько облачений. Вот, в принципе, там можно. Если ты взял с собой просфор и вино, если тебя благословили, можно там служить. Как раз мы на Панагии встретились со священником из Казани, который со своей группой, тоже несколько человек был, у него было благословение там послужить, поэтому мы к нему присоседились вместе, поднялись на вершину и служили.
И вы вместе послужили?
Да, там причастились, литургию послужили.
Так это была вершина и вашей поездки,
ну,
я имею в виду как цель, как вот вершина литургии.
Ну,
на
самом... Да, но мы несколько вперед забежали. Да. Я вообще хотел еще отметить нюансы вот подъема, как Господь тоже, видно, было промышлял. Потому что, как я уже сказал, я... Несмотря на то, что, как мне казалось, ну, в общем-то, подготовился в плане экипировки, там и обувь, там и одежда, и рюкзак, там трость, этот посох такой альпинистский, этим всем запасся, но все равно у меня было ощущение, что вот так можно рвануть от самого моря и, в общем, за день подняться, но оказалось, оно не так все просто. Но мы, в общем-то, так особо-то не спешили прям, мы, вот как сказал, уже в субботу отчалили от Пантелеймонова, пересели в Дафнии на другой вот этот паром, катер, и доплыли мы до монастыря святого Павла. Вот. Там нас очень хорошо встретили, это как раз была суббота под воскресный день, мы там решили остановиться и побывать на воскресной службе. Вот. Слава Богу, там нас приняли, всю паломническую группу, которая приплыла разношерстную, поселили в гостинице в Архангарике, все объяснили, рассказали, сказали, что вот будет сейчас служба, вынос святынь. А потом, говорит, вот у нас первый воскресный день октября по старому стилю, день памяти Мироточивой иконы. Ну, так называется у них, икона Богородицы Мироточивая. И как раз вот будет праздничная служба с 6 вечера где-то, там до часу ночи, вот, тоже все пригласили, объяснили, и вот мы попали на эту службу, слава Богу, длинную, которая даже, по-моему, не в час, а во втором часу где-то закончилась. Но очень интересно, потому что греческие службы, такие вот праздничные, воскресные, они это особое совершенно дело, на такой службе побывать. Некоторые спрашивают, как можно выдержать там 7 часов на ногах. Ну, на ногах, наверное, проблематично, но спасают так называемые стасидии.
Да, вот, стулья,
да,
которые, стульчики да, откидные,
да? Такие, да, в стены там. У стен такие.
И как у нас строят серговые лаври у мощей преподобного.
Да, потому, можно посидеть, в общем, всегда помолиться, стоя, сидя в те или иные вот моменты. Ну, конечно, захватывает. Это такое вот пение на греческом, особый такой вот стиль богослужебный. Отличается во многом служба, там в ней свои есть особенности уставные, которые нам не свойственны. Ну, об этом сейчас не будем долго говорить, вот, но интересно, что как раз где-то на середине службы прибыли те самые казаки с вершины, которые спускались, и как раз они вот с иконой Табынской,
чудотворной,
да, которую они носят крестным ходом по разным странам и по разным городам, и в России, и в зарубежье, и в разном. И вот они, эта икона-то довольно большая.
Большая, тяжелая. Вот он один
они,
нес.
Ну, по-моему, все-таки не совсем один, они там менялись, их несколько человек было. Я думаю, там один он нес, наверное, в таких местах, в которых просто вместе нельзя пройти. А так они все-таки несли, или меняясь, или там по двое, по трое, меняясь. Потому что, конечно, это труд был, я думаю, конечно, колоссальный. Такую большую икону поднять на вершину горы Афон и спуститься с нею. Вот. Ну,
и вот они
русские,
пришли.
Казацкие мужики православные, такие крепкие, но они пришли, вот, вошли в храм, занесли икону, поставили там ее специально на деревянном таком ковчежце, или как...
Аналоина. Вот, открыли
там все к ней, и греки, и все мы прикладывались, тоже как раз с ними вот познакомились, расспросили их, что откуда, куда, вот, были даже удивлены и очень так обрадованы. Вообще, я обратил внимание здесь, к слову, надо сказать, что на Афоне действительно очень много наших русских паломников и русских священников, причем единовременно. Ну, вот сколько там было, несколько дней, да?
И встречали знакомых.
Да, ну, нашего отца Бориса встретил, например.
Да. Вы встретились?
Да, там, в Пантелеймоновом. Ну, то есть получается, что какой-то процент, ну, конечно, небольшой, но постоянный русского духовенства плюс русских вообще мирян, прихожан постоянно пребывают на Афоне, так сказать. Ну, меняясь, естественно, по крайней мере.
Русское присутствие на Афоне.
Да, безусловно. И там, можно так сказать, как это, русскую речь там наряду с греческой можно чуть ли не чаще, наверное, услышать.
А ведь были периоды, когда монашествующих на Афоне было больше, чем греков.
Ну да, перед революцией, это известно. Да, да. Там, да, численно уже русских монахов было даже больше. Сейчас, конечно, уже не так, и вряд ли это так когда прям будет. Но, на самом деле, кстати говоря, присутствие русских монахов в греческих монастырях тоже ощутимо. Хотя бы несколько, хотя бы один-два там, ну, три там найдется. Вот даже вот в монастыре Святого Павла мы тоже пересеклись там не меньше, чем с двумя, наверное, русскими.
А мы делали материал, батюшка, с отцом Бенедиктом, который там подвязается в скиту. В нашем представлении скит – это что-то очень камерное, а на самом деле это может быть довольно…
Ну, разные скиты.
Ну,
да.
Он там был скелеником, как раз их двое уже осталось. А вообще-то, как я поняла, скит – это как маленький монастырь даже может быть.
Скит – это способ устроения монастыря, способ владения землей, прежде всего. В отношении к тому монастырю, у которого скит эту землю арендует. Скит – это может быть действительно 2-3 человека, а может быть, как перед революцией были вот Андреевский скит, Ильинский скит – это, в общем-то, по сути, были большие монастыри, целые культурные центры, вот, хотя именовались скитами. Это вот в условиях Афона просто такая административная градация. И вот, возвращаясь к рассказу...
К нашим казакам.
Ну да, ну с казаками-то мы пообщались, да, менялись там координатами.
А вот. К тому, что присутствие русское значительно, и это радует.
Да, ну греки, они даже уже смеются, говорят, что, говорят, русские приезжают на Афон сейчас подняться на вершину, говорят, и к папе Янису, ну, в скиту Святой Анны, вот.
Это старец, который
там
принимает.
Ну да, да, прозорливый старец там.
А вы попали к нему?
Ну, попал мой спутник, могу рассказать потом сейчас отдельно. Угу. Мой диакон, вот один из, ну, из монастырей, вот, не московских. Молодой диакон, семейный, вот, не иродиакон. Ну, получилось так, что служит в женском монастыре, хотя сам, ну, как говорится, принадлежит белому духовенству. У него были вопросы довольно серьезные, и он, в общем, хотел тоже попасть к папе Янису и попал, вот, в конце концов, вот. Ну вот, значит, мы... После пребывания нашего...
После этой незабываемой, да, службы, да?
Да, были еще на литургии, причастились, вот, и решили двинуться из монастыря Святого Павла уже фактически в направлении вершины. Вот, это путь наш лежал к скиту Святой Анны, мы даже не стали дожидаться парома, в принципе, там расстояние не очень большое, хотя в гору. И вот двинулись мы из монастыря Святого Павла по направлению к киту Святой Анны. А другой дороги все равно на вершину нет. Надо все равно дойти, так или иначе, или доплыть по морю к киту Святой Анны. Потом, если ты по морю даже доплыл, там надо подняться по лестнице, довольно длинный, там 1000 ступенек называется. Вот. Но мы не со стороны парома шли, а по горам, со стороны, как я уже сказал, монастыря Святого Павла. Ну, так, бодренько шли, хотя рюкзаки у нас были с полной выкладкой. И так время уже где-то было обеденное, ориентировочно. Значит, мы дошли до скита Святой Анны, наполнили водой там пластмассовые наши бутылочки. А скит Анны, он такой большой, разбросанный. И, в общем, идем мы, там сеть своих таких пешеходных троп асфальтированных. Вот идем мы уже где-то в центре скита. Вдруг нам навстречу попадается пара наших паломников, с которыми мы где-то раньше пересекались там на пароме или в монастыре вот Павла тоже. Ну, в общем, они, видимо, раньше нас там на пароме доплыли. Вот, и они просто как раз идут, попали к папе Янису, вот, идут нам навстречу, и вот это просто, я говорю, что вот как Господь промышляет. Вот мы могли бы не пересечься с ними, вот просто разминулись бы еще несколько минут, буквально минута-другая, мы бы разминулись. Вот, и пошли бы по тропе уже, которая идет, ну, еще не на саму вершину, но в том же направлении, на подъем, потом от нее там надо идти еще преодолеть серьезный подъем, там оказываешься у развилки, у креста, как это называется, вот надо до него дойти, а потом уже начинать подниматься, уже непосредственно на саму гору Афон.
Если бы их не встретили, он бы не попал, диакон ваш к папе
Янису. Нет, не в этом дело даже. Если бы мы их не встретили, я не знаю, как бы с нами было бы дальше, с подъемом на вершину Афона, что бы с нами было. Потому что мы идем с полными рюкзаками, уже, ну не то, что уже выдохлись, но уже время-то обеденное, уже часа два, наверное, где-то было. А в нашем представлении было, что, ничего, сейчас мы это пойдем дальше там на саму вершину, так сказать. До захода солнца, думали, успеем. И тут, значит, они нам попадаются. А вы куда? Мы на вершину. Говорит, да не стоит вам сейчас туда идти, уже время-то уже поздновато. Вот вы пока дойдете до развилки, у вас еще, может, часа там 4 займет. Вот, уже время-то сколько будет, а потом вы не успеете подняться, стемнеет. Да, ну а что делать? Да вот оставайтесь в Китае, говорю, а принимают? Да вроде принимают, он с Архангельском поговорить, а где чего? Да вот здесь. Ну, пошли, зашли в Архангельск там. Что-то посоветовались там тоже уже с народом, который там был, вот, потом появился этот архандаричный.
Это дежурный, да?
Ну да, который заведует гостиничный. Тут ведь проблема еще в чем? На Афоне последние там годы просто были разные обстоятельства, как рассказывали, ужесточили правила, в общем-то, посещения
монастырей.
Можно
одну ночь, да, ночевать?
Да, но еще просят там заранее созваниваться, договариваться.
Сообщать, чтобы на что-то рассчитывали.
Да, но на самом деле это не всегда возможно, потому что не всегда, даже по той простой причине, что говорить-то они говорят, а вы нам звонили, а до них еще дозвонись, так сказать. Ну, и потом не всегда это все равно получается спланировать, вот даже вот могли бы там созвониться с Иверским там еще там, я не знаю, а оказались там все равно не так, как планировали, вот, в скиту Святой Анны-то. В конечном счете все упирается в наличие мест спальных. В принципе, если они есть, то в большинстве таких, ну, монастырей уж так не отказывают. Все равно куда-то же надо деваться паломникам, раз пришли. На ночь оставляют, вот. Ну, и тут тоже места были, оставили нас на ночь, все, слава богу. Трапеза, сказали, будет литургия с утра пораньше, вот. Ну, хорошо, покормили нас. Красота, лепота, там ночью очень красиво, потому что хорошая погода, солнце, море, уже с такой высоты на это все смотришь, там красочные эти скиты, небольшие храмики там красочно отделаны. Ну, просто непередаваемо. Душа отдыхает. Помолиться, да, дух перевести там очень красиво, благолепно. И познакомились мы там с двумя же, мужичками такими из Молдавии. Один вроде себя молдаваном считает, другой румыном. Ну, это просто, ну, просто так интересно. Они еще так друг на другом подшучивали. Вот, хотя там, ну, видимо, давние друзья. Ну, рабочие такие, строители. Они уже поднимались раньше тоже на вершину. Вот такие простые люди, верующие, такие вот твердые, знаете, из простого такого народа, вот. И как-то мы с ними так пообщались, и они говорят, ну, давайте завтра вместе пойдем, только надо нам вещи здесь оставить, часть вещей. То есть зачем все тащить, все не надо, тяжело подниматься-то будет. Ну, хорошо, я говорю, а что там, можно вещи-то оставить? Да, мы договоримся там с Архангельским. И вот второй момент, действительно, на вершину подниматься вот с рюкзаком, это с полной выкладкой, это, в общем, не дело, на самом деле, в гору. А когда приезжаешь из России на Афон, я уж насколько, так сказать, вещи отсортировал, там, всякие ноутбуки не брал, там, вообще, как раньше, там. Кстати, заметил, что на Афоне даже ноутбуком, там, компьютером пользоваться-то как-то
не хочется,
да, нет нужды.
Хочется отстраниться.
Ну, да, отдыхаешь от этого.
Всех этих сетей.
Вот. И вот, казалось бы, лишнего не взял, а все равно рюкзак-то тяжелый. А тут эти мужики говорят, что вот надо взять только самое-самое необходимое. Там теплые вещи и продукты, там консервы, воду, все. Остальное все вот оставим. Ну, слава богу. И вот и потом, когда мы уже стали дальше подниматься, я так и подумал, что с нами было бы накануне. Потому что рюкзаки были с полной выкладкой, уже было обеденное, послеобеденное время, уже мы подустали. Я не знаю, мы, наверное, не дошли бы просто-напросто, поломались бы. Погибнуть-то не погибли бы физически, вот, но...
Морально было бы.
Ну, не знаю, нет, ну просто мы могли бы не одолеть. Может быть, пришлось бы возвращаться там или еще что-то приключилось бы. Вот.
А Господь устроил так,
вот Господь что? Так устроил, да, послал навстречу знакомых, познакомил с этими вот
спутниками
двумя
новыми.
Да. В общем, они уже поднимались там, знали, что к чему. И вот мы с утра, побывав на литургии в скиту Святой Анны, там в одном из храмов, в 8 часу утра поднялись и пошли. Ну, конечно, убедились мы, что вот эти тропы уже горные, афонские, это непростая вещь. Там и они разные. То есть местами бывают оползни какие-то попадаются, камнепады, видимо, были, тропинку там засыпало острыми такими камнями. Вот по таким камешкам тоже ходить не сахар. Вот. Ну, где-то у нас 2, может, с лишним часа, не 4 все-таки налегке-то отдохнувши, заняло время до развилки подъем. Ну, от развилки там еще, когда вот начинается сама тропа в гору, там еще где-то надо часа 4 подниматься все-таки до Панагии. Ну, это вот скита Святой Анны, это, в общем, получается часов 6. Ну, где-то к обеду, там, к 12 часам, ну, где-то во втором часу эти наши спутники, они вперед учесали, они такие крепкие мужики. Ну, слава богу, я-то, кстати говоря, какого-то такого особого физического дискомфорта не испытывал. общего при подъеме. Ну, просто я как-то медленнее поднимаюсь там отдельных, более тренированных, что ли.
Ну, очевидно, в это время ведь все-таки еще и молишься.
Ну, мы с диаконом общались, молились там, какие-то песни даже пели, вот «Душа поет», там любовались на красоты, там при подъеме все больше такая-то открываются такие виды вообще на море, на горы, очень красиво. А потом там есть перед Панагией лес такой, какой-то хвойный, сильный такой запах хвойный, но, как потом мне кто-то тоже объяснил, из тех, кто поднимается туда, почему-то вот у многих в этом лесу становится трудно. Я обратил внимание, у меня дыхание.
С дыханием?
Да, с дыханием.
Хотя дыхание, считается, что это облегчает, да?
А вот наоборот, вот дыхание начинает сбиваться вдруг.
Может, наше дыхание привыкло к загазованности, когда там избыток?
Не знаю, может, это перепад давления, может, это избыток или недостаток чего-то там, несмотря на запах там кислорода. Вот именно в этом лесу многие какие-то дополнительные трудности испытывают. Некоторые даже, говорят, пугаются, поворачивают. Ну, ничего. В конце концов, поднялись вот к храму Панагии Богородицы, там при храме, ну, тоже место очень живописное, очень удивительные виды и на вершину, и вообще на море там.
Батюшка, а вот эта самая Афонская тишина, она присутствует?
Проблема в том, что много народу, паломников много.
Ну, вышли, сколько у вас человек было?
Ну, мы-то сперва вчетвером поднимались, потом вдвоем с диаконом, а потом нас там, знаете, там некоторые на мулах поднимаются, арендуют мулов вот этих вот, и там, значит, нас обгоняли как-то эти мулы там, навстречу кто-то спускается, кто-то там тебя обгоняет, или там нельзя сказать, что очень пустынно-то вот в такое время, там довольно много народу, вот. Мы где-то к обеду-то поднялись, еще там на Панагии были, как говорится, спальные места. Мы там как раз познакомились вот с этим священником из Казани, обсудили, как нам дальше быть, подговорились, что с ним тоже пойдем в литургию, чтобы послужить. Сперва хотели подняться с вечера на вершину, там послужить вечерню, с утренней, а потом остаться и переночевать на литургию. Потом решили подниматься рано-рано утром, буквально в 3 часа встать и подниматься, чтобы прийти уже литургию послужить, а вечернюю с утренней послужили на Панагии. Ну, так мы и сделали. А правда, когда мы уже послужили вечернюю, утреннюю, решили отдохнуть, там улеглись там, в этом помещении при храме, вот специально в таком спальном, там такие двуярусные кровати, поролоновые коврики. Народ все прибывал, поднимался, и уже скоро спальных мест не стало. Вот ночью там те, кто... Поднялись какая-то группа, спать уже негде фактически, все спальные места забронированы тем, кто раньше пришли. Они там служили литургию ночью в храме на Панагии. Ну, в 3 часа мы встали, луна хорошо светила, так ярко. Ну, начали подниматься вот на саму вершину, последние 500 метров. Там последние 500 метров – это уже такая, в основном, растительности мало, почти нет, уже такая чисто каменистая тропинка, такая извилистая, более-менее крутая. Местами, ну, явно небезопасные, то есть там аккуратно тоже. Ну, ничего, луна была, и мы где-то в 6 часу уже все поднялись, без счета 6 начали уже вот литургию служить. Закончили ее служить как раз, когда наступил рассвет, восход. Ну, у меня есть фотографии. Рассвет на вершине Афона, еще при чистом небе, это что-то вообще изумительное совершенно. Такой пейзаж исключительный, такой надмирный, что ли, уже.
Ну, это вот действительно те впечатления, которые на всю жизнь остаются.
Ну, да. Хотя даже, наверное, может там пыжиться, но чувствуешь, что все равно всего не вместишь. Но это, конечно, удивительно. Ну, помолились потом, пофотографировались, осмотрелись и начали спускаться.
Вы прослушали вторую часть интервью с протоиереем Андреем Спиридоновым, который рассказал о своем паломничестве на Святую гору Афон и о восхождении на ее вершину. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.